симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая, рада всех-всех-всех вас приветствовать, и жду, конечно, ваши звонки, смс, телеграм, пишите смс-сообщения, ну, все для нас, потому что, друзья мои, сегодня о чем мы сегодня будем говорить? О заболеваниях сердца, продолжим эту тему, буквально месяца полтора уже, наверное, назад мы общались с прекрасным кардиологом, заведующим первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врачом-кардиологом высшей категории, кандидатом медицинских наук и просто хорошим человеком Сергей Николаевич Иванов. Он с нами сейчас по скайпу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый день.
Да, отлично вас слышно. Да, вот он как раз по скайпу наш, дорогой доктор. Готов ответить на ваши вопросы, но какие-то темы мы не затронули. А почему? Потому что мы остановились на артериальной гипертензии. Это, по-моему, самая частая такая причина побеспокоиться.
Да, если смотреть и заболевания сердечно-сосудистой системы, наверное, артериальная гипертензия – одно из самых встречающихся заболеваний. В популяции порядка 50% людей старше 50 лет страдает артериальной гипертонией. И, конечно же, артериальная гипертензия тоже имеет свою сезонность. Чаще всего обострение происходит в осенний, зимний-весенний период. Если говорить по статистике, то в среднем в зимнее время года артериальное давление выше на 5-10 мм ртутного столба. Кстати, вот это, в общем, информация для гипертоников очень важна, потому что, как правило, требуется даже сезонная коррекция антигипертензивных препаратов. Периоды, как правило, необходимо уменьшить дозы, особенно если идут какие-то мочегонные препараты, диуретики. Их количество можно уменьшить или вообще отменить на летний сезон. Да? И, соответственно, осенью-зимой эти препараты опять назначаются. Почему вообще гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия важна, почему ей надо заниматься? Потому что, к сожалению, поражаются органы мишени. Это в первую очередь головной мозг, сердце, почки, которые начинают страдать. И, в общем-то, вот катастрофы, которые происходят на фоне гипертонической болезни, они... В первую очередь связано, конечно же, с повреждением органов мишени. Да, происходят инсульты, инфаркты, развивается почечная недостаточность. Есть еще один очень важный момент – это атеросклероз. Контролируем гипертензию, если артериальное давление повыше, выше нормальных величин, то процессы атеросклероза текут в 4 раза быстрее, чем у человека с нормальными цифрами давления, даже при одних и тех же уровнях холестерина. Поэтому, конечно же, необходимо эффективно лечиться, лечиться так, чтобы достигать целевого уровня артериального давления. И если это человек без какой-то сопутствующей патологии, то на сегодняшний день артериальное давление должно быть ниже 130/80. Да, это последние рекомендации Европейской ассоциации кардиологов, Американской ассоциации кардиологов, пограничные цифры 130/80, все, что выше, считается на сегодняшний день артериальной гипертензией, и необходимо проводить или медикаментозную, или немедикаментозную коррекцию.
Сергей Николаевич, сразу вот по поводу 130/80, среди моих знакомых пожилых людей очень много тех, которые говорят, к сожалению, моя мама тоже об этом говорит, что у меня 140/85 – это мое рабочее давление. И вот тут хоть спорь, хоть нет, с возрастом почитай литературу, Наташа. Ну, все же, конечно, у нас врачи, каждый второй, а лучше каждый первый. Что по этому поводу можете сказать?
Есть рекомендации по контролю артериального давления у пожилых, больным старше 75 лет, если они нормально переносят повышенные цифры систолического артериального гипертензия, то при давлении 140/90, ну, 140/80, да, на сегодняшний день, в некоторых случаях 150/80, можно не проводить медикаментозную коррекцию, если они переносят эти уровни нормально. Но опять-таки, диастолическое артериальное давление не более 80. Если диастолическое артериальное давление повышается более 80, то необходимо все-таки проводить коррекцию. У пожилых, как правило, все-таки развивается систолическая артериальная гипертензия, когда цифры систолического артериального давления растут, а диастолического даже снижаются, да, увеличивается пульсовая разница, Вот, поэтому, в общем-то, до 150, до 80 у человека старше 75 лет, если он нормально переносит, можно артериальное давление медикаментозно не снижать.
Mm-hmm. Спасибо большое. СМС-сообщения, телеграмма и звонки будут чуть попозже. Кстати, по поводу СМС. +7 925 888 88 948. Вот сюда можете высылать. Спрашивают. Здравствуйте, Катерина, Москва. Насколько опасна плоскостная аневризма верхушки левого желудочка? Что может помочь? Спасибо.
День добрый. Ну, не совсем в тему артериальной гипертензии. Плоскостная аневризма чаще развивается после инфаркта миокарда левого желудочка. Как правило, она не опасна. Опасна, когда там есть какие-то тромботические наложения в области аневризмы. Если таких наложений нет, то она не опасна. Необходимо делать эхокардиографию, смотреть за фракцией выброса и смотреть, нет ли там каких-то наложений, да, тромботических. Если появляются тромботические наложения, то необходима коррекция терапии в плане назначения антикоагулянтов. Вот об этом надо помнить. А так, в общем-то, она не опасна. Как правило, это не приводит к разрыву миокарда. Да, это страшное осложнение вообще любой аневризмы с развитием тампонады и, как правило, гибелью больного. В этом плане, в общем-то, ничего страшного в плоскостной аневризме нет.
Деревенский парень спрашивает, 130 на 80, мне за 50, нормально? Это идеально, да? Получается.
Да, совершенно нормально, это идеально, как раз вот к этому мы и должны стремиться. И вообще, в общем-то, наше население необходимо информировать о том, что вот эти вот целевые ДЭ, это мое рабочее АД, вот об этом говорить, конечно, не стоит, если нет какой-то сопутствующей патологии. Да, бывают ситуации, когда есть стеноз сонных артерий, и здесь, в общем-то, если человеку снизить артериальное давление, не убрав эти стенозы, то, конечно, это может привести к серьезным осложнениям развития того же инсульта. Да? То есть сначала мы должны убрать эти стенозы, а уже дальше контролировать и достигать целевого уровня артериального давления. Или тяжелая ишемия головного мозга, цереброваскулярная болезнь. Здесь тоже надо подходить, конечно, всегда индивидуально, потому что, да, чрезмерное или вот нормальное снижение артериального давления у пожилого человека с цереброваскулярной болезнью до 130 на 80 может ухудшить симптоматику его цереброваскулярной болезни, появится головокружение, шаткость, да, и больной очень плохо переносит. Как правило, в общем-то, об этом нужно говорить всегда с лечащим врачом. Почему? Потому что самое плохое в этой ситуации – это просто бросить принимать антигипертензивные препараты, которые назначил врач. Да, необходимо просто провести коррекцию, да, чтобы несколько увеличить уровень артериального давления.
Спасибо большое. Спрашивают, что делать, если пульс меньше 90 не опускается, а бывает и 110, но чувствую себя нормально.
Необходимо все-таки пройти обследование, потому что причины частого пульса, да, могут быть какие-то вегетативные реакции, вот, но очень часто это поражение щитовидной железы, и в первую очередь, конечно, необходимо пройти обследование в плане щитовидной железы, это исследование уровня гормонов щитовидной железы, это ультразвуковое исследование щитовидной железы. Также различные анемии могут приводить к тому, что у больного тенденция к тахикардии, да, поэтому все-таки необходимо обратиться к врачу и исключить какие-то серьезные заболевания, которые могут вызывать тахикардию, потому что, в общем, со средним пульсом 90, если он в покое, конечно же, это достаточно большая нагрузка дополнительно на сердце, это ни к чему, и необходимо корректировать.
Понятно. Так что вот сердце, это не только если сердце что-то, тахикардия, это не только сердечно-сосудистые заболевания, но может быть и что-то другое, именно щитовидная железа.
Щитовидная железа, анемия, различные интоксикации, то есть достаточно большой перечень заболеваний, и из них есть очень серьезные заболевания, которыми, конечно же, необходимо заниматься.
Угу. А бывает 150, это пульс, сразу, но редко чувствую, либо это давление, вот не подписались, чувствую андипал и норм. Ну вот тут уже делятся препаратами, которые...
Ну вот это самое плохое, когда от давления вообще принимают андипал, все-таки, наверное, речь идет все-таки об артериальном давлении, да. Судя по тому, что принимает андипал. Даже если периодически появились подъемы 150, необходимо провести более детальное обследование, возможно, проведение суточного мониторирования АД, чтобы все-таки понять, это эпизодические подъемы или это все-таки стойкая артериальная гипертензия. И даже на начальных этапах, когда не требуется медикаментозная терапия, есть целый комплекс немедикаментозных методов лечения артериальной гипертензии. Это и физические нагрузки, это нормализация сна, и различный другой комплекс, снижение веса, ну, достаточно большой. То есть не обязательно всегда речь идет о том, что сразу врач назначит вам таблетку для того, чтобы снижать уровень артериального давления. Вполне возможно, он посоветует какие-то другие методы, не медикаментозные, которые приведут к нормализации, особенно в начальной стадии. Если же говорить о том, что периодически повышается пульс до 150, я думаю, у нас будет отдельная тема по аритмиям, то, конечно, это в первую очередь настораживает в плане мерцательной аритмии. Здесь незамедлительно обращение к врачу, потому что мерцательная аритмия – это очень серьезное заболевание. К сожалению, страдает и достаточно большое количество населения. Если говорить об инсультах, то это основная причина развития инсультов. Поэтому, если вдруг пульс увеличивается внезапно, да, до 150, до 180, держится несколько минут даже, да, 2-3 минуты, это все-таки говорит о том, что вполне возможно, это мерцательная аритмия, и незамедлительно требуется обращение к врачу.
Угу. Так что будьте внимательны, пожалуйста. Так, смс-сообщение, телеграм очень-очень-очень много. Так, смс-сообщение, добрый день, мне 50, давление 110 на 125, диастолическое на 160, на 160 дефисто 8. Что делать? Спасибо, Денис спрашивает. Вот я немножко не могу понять, вот давление...
Ну, видимо...
А, да. Верхние, значит, получается 110-125, а диастолические и нижние 160-108. Что делать?
Конечно же, требуется коррекция артериального давления. Вообще прогноз по гипертонической болезни, он, как правило, строится по диастолическому артериальному давлению. Если речь идет о цифрах 110-125, то это злокачественная артериальная гипертензия, и здесь требуются достаточно серьезные подходы к лечению. Опять-таки, первое, что когда обращается больной с впервые выявленной артериальной гипертензией, это все-таки понять причину артериальной гипертензии. Если причину выявить не удается, мы говорим, что это гипертоническая болезнь, и тогда начинается этап лечения. При таких злокачественных артериальных гипертензиях, гипертонической болезни, требуется, как правило, 3-4-компонентная антигипертензивная терапия. Но на сегодняшний день арсенал препаратов очень большой, и, в общем, даже такие цифры можно нормализовать и достигнуть целевых уровней артериального давления. Поэтому, конечно же, с такими цифрами обязательно нужно идти к врачу.
Uh-huh. А вот, кстати, спрашивают, золотой стандарт в обследовании – это какой и куда идти обследоваться?
Ну, обследуемся по поводу гипертонической болезни, даже впервые выявленной все-таки на амбулаторном звене, да, если это не гипертонический криз, если это не контролируемая артериальная гипертензия, то, конечно же, это амбулаторное звено, поликлиника, где врач общей практики, как правило, назначает клинический анализ крови, биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование сердца, УЗИ почек. При необходимости может быть дополнено ультразвуковым исследованием щитовидной железы и более детальными обследованиями.
Угу.
Ну и как стандартно.
Следующий вопрос по телеграмму. Дочери 33 года, часто бывает 90 на 60. От вала середины ей еще хуже слабость, но она думает, что реагирует на смену погоды. Много работает умственно, прошу совета. Вот вообще по поводу вот корвалола, валокордина, валосердина и прочих препаратов много вопросов. У меня как-то, извините, Сергей Николаевич, скажу свой опыт. Мне по поводу, как-то один раз невролог посоветовал, чтобы не было каких-то сильных головных болей, корвалола попить. Я тогда была, честно, удивлена. Но, тем не менее, да.
Да, к сожалению, вот эти препараты, да, они по составу практически идентичны, да, это корвалол, валосердин. В России мы его достаточно часто применяем. Да, хотя, в общем-то, я бы не сказал, что врачи его назначают. Необходимо помнить о том, что в этих препаратах содержится фенобарбитал. Это снотворное средство с достаточно большим количеством побочных эффектов. Это одно. И второй момент. К фенобарбиталу происходит привыкание. И больные, которые, в общем-то, регулярно принимают корвалол, валосердин, валокордин, они могут реально, в общем-то, привыкнуть к этим препаратам. Без них они просто не могут, да, потому что возникает зависимость к фенобарбиталу. Насколько вы знаете, в общем-то, последние 5 лет с бутылочкой корвалола даже, в общем-то, запрещен выезд за границу, да, потому что там он запрещен к применению вот именно из-за фенобарбитала. Даже не потому, что это спиртсодержащий раствор, а именно фенобарбитал. Вот, поэтому я никогда не рекомендую применять эти препараты. Вот, и, к сожалению, вот они все-таки распространены очень часто, вот такой немедицинской среде очень часто их рекомендуют. Он помогает почему? Потому что он обладает седативным действием, да? принял фенобарбитал, снотворное средство, успокоился, и вроде бы какие-то невзгоды отошли на задний план. Хотя он не решает никаких проблем.
Ну вот та же валерьянка, тот же там пустырник, пожалуйста, только без каких-то побочных эффектов.
Да, да, и не будет привыкания, потому что привыкание реально очень страшно. Фенобарбитал в этом плане как раз один из худших снотворных препаратов, потому что к нему очень быстро можно привыкнуть.
Ну, получается, что ну, практически у всех наших бабушек это прям вот зависимость. У них постоянно вот и корвалол, локардин дома должен присутствовать.
Я могу сказать, просто у нас целая проблема была в госпитале ветеранов войн. Вы понимаете, у нас достаточно большой контингент пожилых больных. И когда аптека нашего госпиталя прекратила закупку этого препарата, потому что он не входит ни в какие стандарты. Ну, это была достаточно серьезная проблема. Мы очень долго перевоспитывали, да, наших пациентов о том, что ну, как-то вот без корвалола есть другие препараты, более современные, более эффективные. Но нам это удалось.
Отлично. Принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия Николаевна.
Да-да-да.
Мне 57 лет. Я сделала суточную кардиограмму. Я вот скажу, вы мне объясните, пожалуйста, если можно. У меня наджелудочная аритмия 1450, экстрасистолы 1411, куплеты 38 и одна пробежка. И наджелудочная аларитмия. А это что такое? Эпизоды бегинемии 124, эпизоды трегинемии 56.
Да, спасибо большое, Юлия Николаевна, за подробный такой вопрос.
Да, Юлия Николаевна, добрый день. На самом деле, в общем-то, у вас достаточно серьезное нарушение ритма, связанное в первую очередь, конечно, с наджелудочковыми нарушениями, да, но тем не менее есть и эпизод наджелудочковой тахикардии, есть аларитмия, бегеминия. Конечно же, необходимо назначение антиритмических препаратов. Сложно очень по телефону сказать, потому что, в общем-то, суточное мониторирование ЭКГ вы проводили. Только по суточному мониторированию ЭКГ назначить вам сразу антиритмический препарат, тем более, в общем-то, в прямом эфире это неправильно. Необходимо исследование той же щитовидной железы, необходимо все-таки выяснить причину, необходимо ультразвуковое исследование сердца, потому что здесь очень важна полость левого предсердия. И после этого необходимо назначение антиритмических препаратов. Скорее всего, это будет что-то из группы бета-адреноблокаторов. Вот, которая поможет и, конечно же, значительно уменьшит вот эти нарушения ритма, потому что очень часто вот, те данные, которые вы прочитали при суточном мониторировании ЭКГ, это предвестник вот того самого осложнения мерцательной аритмии, да, когда развивается фибрилляция предсердий, и тогда требуется уже достаточно агрессивная терапия и в плане антиаритмиков и антикоагулянтов.
Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Ой, так, мы немного музыку послушаем. Да-да-да, куда-то у нас слушатель убежал. Так, СМС-сообщение. У меня летом приступ был, высокий пульс, давление низкое, тяжело дышать и сильная колющая боль. Тоже думала сердце, оказалось приступ остеохондроза грудного отдела. Но очень похож на сердечный приступ, можно спутать. Вот, пожалуйста, ты, честно, впервые такое слышу, что...
На самом деле достаточно часто, и в основном вообще кардиолог боль в груди дифференцирует между двумя. Да, это вот истинная кардиологическая боль, да, или это, как правило, шейно-грудной остеохондроз позвоночника. Всегда необходимо четко дифференцировать, требуется дополнительное исследование. И, к сожалению, сам по себе болевой синдром тоже может вызывать какие-то симптомы со стороны сердца, например, да, боль, который сопровождается тахикардией, может быть, повышение или снижение уровня артериального давления связано с тем, что достаточно выражен болевой синдром. Это усложняет вот эту диагностику дифференциальную между этими двумя заболеваниями. Но здесь как раз необходима работа совместного кардиолога-невролога, да, для того, чтобы выяснить причину этих болей в грудной клетке, этих тахикардий, подъемов артериального давления и понять, что первично, что вторично. Это очень важно, да? Бывает, что, да, запускает остеохондроз, он может запустить реально патологию сердца. А бывает, в общем-то, наоборот, да? Какие-то эпизоды, которые, да, в общем-то, могут сопровождаться параллельно и остеохондрозом, и тогда это еще более запутывает ситуацию. Вот здесь необходимо два грамотных врача, которые совместно бы лечили и вели этого больного и разобрались, что первично, что вторично, или это одна патология какая-то.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей,
знаете, у меня два года назад был брадитахи. Потом мне поставили ПЭКС, и я после больницы год пил это беталоксок 50 и эналаприл. Но это, если я не пил Энапрол, у меня давление подскакивало. Но вот уже потом стабилизировалось, мне постепенно отменили его, сейчас его не пью Энапрол. Но вот как вот быть с беталоком? У меня вот сейчас давление стало падать, меньше 100, верхнее. Одни врачи-кардиологи говорят, надо уполовинить доз, другой говорит, нельзя рисковать, вдруг опять аритмия начнется. Вот как вы посоветуете?
Спасибо большое, Андрей.
Ну, видите, параллельно все-таки постепенно из гипертонической болезни все-таки к мерцательной аритмии больше поворачиваем, да, эпизоды тахибради, назначение беталока, энолаприла. Нет, и в этой ситуации лучше, конечно же, не отказываться от бета-адреноблокаторов, причем необходимо всегда помнить, что сами по себе они минимально снижают уровень артериального давления. А вот если артериальное давление начало снижаться, это необходимо опять-таки обратиться к кардиологу, потому что причин очень много. Как правило, снижение артериального давления на какой-то стабильной терапии может говорить о том, что снижается насосная функция миокарда. Вот, вполне возможно, в общем-то, какие-то поражения, необходимо вот, исследование ультразвуковое сердце, определение фракции выброса, чтобы не пропустить сердечную недостаточность. Да, потому что еще одна из причин гипотонии – это сердечная недостаточность. И вот мерцательная аритмия, сердечная недостаточность – это два очень серьезных осложнения течения многих кардиальных проблем, в том числе гипертонической болезни, которые могут приводить к достаточно серьезным осложнениям и к летальным исходам. Да? Потому что сама по себе гипертоническая болезнь, от нее никто не умирает. Да? Но это основная причина, да? И развития той же мерцательной аритмии, и основная причина вообще развития сердечной недостаточности. Я думаю, что мы отдельно сделаем еще программу, потому что сердечная недостаточность очень серьезная, и, к сожалению, наши с вами пациенты не всегда к этому внимательно относятся.
К сожалению, да. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Руслан, мне 46 лет. На протяжении 3 лет принимаю Эдарби и Небилет. Эдарби 40 миллиграмм и Небилет. Хотел вот узнать, не, что посоветуете? То есть давление у меня 125 на 80 приблизительно в этих пределах. Мне дальше обследоваться или переходить на другие препараты или продолжать эти принимать? И сколько их можно принимать?
Спасибо.
Добрый день. У вас очень грамотно назначенные препараты. Да, это один из самых современных сортанов Эдарби. Вот, если из бета-блокаторов говорить, небивалол, тоже, в общем-то, тот препарат, который имеет минимум, ну, небилет, небивалол, международное название, минимум побочных эффектов. Если на этой комбинации удается контролировать артериальное давление, вам это удается, достигнуть целевой уровень артериального давления 125 на 80, то, конечно же, продолжать. Нет никакого смысла менять терапию. И нет, в общем-то, привыкание к этим препаратам. Вообще к современным антигипертензивным препаратам привыкания нет. И когда пациенты обращаются, говорят, я, наверное, привык к этим препаратам, у меня они перестали держать уровень артериального давления, ничего подобного. Да? Это просто гипертоническая болезнь, она развивается по своим законам, и на каком-то этапе та подобранная комбинация, которая была эффективна, становится неэффективной. Пока комбинация эффективна, тем более у вас она рациональная совершенно, менять нет никакого смысла терапии.
Спасибо большое. Такой вопрос. Мне 25 лет, часто давление поднимается до 130-150 на 80 на 100. Может ли это быть связано с моим высоким ростом, 2 метра 5 сантиметров?
Добрый день. Нет, вот здесь вот возраст 25 лет, и, конечно же, только за счет того, что высокий рост, артериальное давление должно быть все равно в целевых параметрах. И все, что выше 130 на 80, в ситуации 25 лет, надо, конечно же, рассматривать как патологию. Вот. И дальше надо выявлять, к сожалению, да, если лет 15 тому назад возраст гипертоников 25 лет всегда вызывал удивление, мы искали причину и пытались найти симптоматический характер этой гипертензии, то на сегодняшний день гипертония, да вообще все сердечно-сосудистые заболевания, в том числе и гипертония, конечно же, молодеют. Да. Вполне возможно, это уже гипертоническая болезнь. Необходимо, вполне возможно, медикаментозное лечение уже подъемов артериального давления.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Сейчас новости, после продолжаем общение.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы о сердечно-сосудистых заболеваниях, в частности, ну, на самом деле уже обо всем, да, с нашим гостем, заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов на связи с нами по Skype, отвечает на все ваши вопросы, а их очень много. Напомню координаты. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-737-394-8, твиттер собака говорит МСК. Пользуйтесь всеми видами связи, звоните, пишите, спрашивайте. Ну что, Сергей Николаевич, принимаем следующий звонок и следующий вопрос от слушателей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Ростислав. Я в прошлый раз спрашивал про боль утром в сердце, сплетение и тяжесть в локтях, если с вечера был пивной загул, и что я это пристрастился снимать нитроглицерином. И ответ мне был, что это похоже на стенокардию. А я хочу спросить, а что вы рекомендуете своим пациентам при стенокардии из лекарств? Спасибо.
Спасибо большое, Ростислав.
Да, Ростислав, добрый день. Ну, во-первых, я порекомендовал бы ограничить приемы. Насколько я помню, вы 6 бутылок, до 6 бутылок пива вечером принимаете, да?
Сергей Николаевич все помнит. Так.
Поэтому вот все-таки, конечно же, необходимо уменьшить дозу, потому что это вредно, это объем жидкости, это, в общем, достаточно серьезная доза и алкоголя. Вот, и при подозрении на стенокардию, конечно же, необходимо более детальное обследование, да, это ЭКГ, это ультразвуковое исследование сердца, и это, конечно же, на сегодняшний день обязательно проведение нагрузочной пробы, да, для того, чтобы понять, есть у вас стенокардия или нет, связана ли эта боль, вот мы уже говорили в предыдущих ответах, с поражением позвоночника или какими-то другими причинами. И если это стенокардия, то, я так понимаю, звонок из Москвы, то на сегодняшний день, конечно же, в Москве развита сеть инфарктная, где достаточно много работает эндоваскулярных центров. Судя по голосу, вы достаточно молодой мужчина, конечно же, необходимо хирургическое лечение. Да? И дальше, в общем-то, назначение уже поддерживающей терапии, это контроль уровня холестерина, это антиагреганты, и другие необходимые препараты. Если будет выявлена стенокардия, если вам проведут плановую коронарографию, выявят там какие-то стенозы, то будет проведено или стентирование, или аортокоронарное шунтирование. То есть, конечно же, эффективным, наиболее эффективным методом на сегодняшний день это кардиоваскулярная хирургия. Необходимо убрать саму причину. Да? Если какие-то есть противопоказания для этого, то возможен период поддерживающей терапии. Поэтому я не стал бы, в общем-то, рекомендовать вам прием регулярных нитратов. Вот. Кстати, основной момент, почему в прошлый раз, я помню, тогда нас с рекламой прервали ответ на вопрос. Сам по себе то, что нитроглицерин или любые нитраты снимают вам эту боль и в достаточно короткий период, это уже само по себе является симптомом, то, что это стенокардия, возможно, да? Поэтому, конечно же, обратиться к кардиологу для проведения детального обследования и при необходимости лечения, радикального лечения поражения сосудов сердца.
С этим шутить нельзя, конечно.
Нельзя, потому что, конечно же, все это может закончиться инфарктом миокарда.
Да, спасибо большое. Следующий вопрос, следующий звонок. Здравствуйте.
Алло. Да. Здрасте. Деревенский больной.
Да, здрасте.
Ростислав, надо пиво меньше пить. Это так. Первый вопрос. Второй. Сергей Николаевич, вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, деревенскому парню, а как вот определить точно, сердце у тебя болит или хондроз? Вот какие признаки? А то я всегда говорю, ой, что-то у меня сердце. Моя говорит, да это тебе хондроз. Вот будьте добры, пожалуйста, расскажите, как вот знать точно. Спасибо огромное. Да.
Спасибо.
Добрый день. Ну, я уже говорил, что, в общем-то, конечно же, необходимо обратиться к специалисту, заниматься самодиагностикой, самолечением. Это, в общем-то, самое неправильное, да, то, что можно сделать в этой ситуации. Но основные вот, дифференциальная диагностика боль в груди, связанная с остеохондрозом, и боль в груди, связанная с патологией сердца, это, конечно же, например, возникновение боли, с чем они связаны. При остеохондрозе боль будет усиливаться при каких-то движениях, наклонах. При поражении сердца, как правило, боль возникает при каких-то физических нагрузках, именно связанные с интенсивностью, да, то есть это может быть ходьба, еще что-то. Как правило, сердечная боль, стенокардия, она длится достаточно короткий период. Например, если вы шли достаточно быстро, возникла боль в груди, вы остановились, то боль при стенокардии пройдет в течение 2-3 минут, как правило, да, если это стабильная стенокардия. Боль при остеохондрозе грудного шейного отдела позвоночника, она может длиться часами, днями. Вы можете просыпаться с этой болью. Но, опять-таки, это все в классике. Могут быть различные атипичные варианты, поэтому всегда необходимо обратиться к врачу, провести детальное обследование и состояния позвоночника, и состояния сердечно-сосудистой системы, чтобы точно поставить диагноз. И я еще тогда, секундочку, еще отниму времени. Просто, опять-таки, скажу, что мы все-таки сегодня говорим о гипертонической болезни. Причин для повышения артериального давления достаточно много. Вот. Если вы зафиксировали то, что у вас стало повышаться артериальное давление, конечно же, необходимо обращаться к врачу, потому что это может быть и патология сердца, но может быть и патология совершенно других органов. На сегодняшний день в арсенале кардиолога есть 5 основных групп антигипертензивных препаратов. И опять-таки вот в плане самолечения сам больной не всегда может разобраться, какие препараты, какую комбинацию ему необходимо принимать, потому что очень часто приходят на прием больные, которые принимают препараты из одной группы, что, в общем-то, является совершенно неправильным. Или есть комбинации нежелательные, когда препараты из двух групп, в общем-то, они несовместимы, и всегда требуется очень серьезный подбор. Причем подбор не только для контроля артериального давления. Очень важно, какая сопутствующая патология есть, а, как правило, наш больной с гипертонической болезнью имеет еще какие-то заболевания. Это и сахарный диабет, это и поражение головного мозга и так далее, и тому подобное. Есть те или иные комбинации, которые предпочтительны, когда одной комбинацией можно лечить и гипертоническую болезнь, да, и затормозить развитие атеросклероза, да, или там в плане сахарного диабета более безопасные комбинации, более эффективные. Поэтому еще раз призываю, да, если вы зафиксировали повышение уровня артериального давления, не занимайтесь самодиагностикой, самолечением, конечно же, обращайтесь к врачу.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте. Представьте. Ой, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник сразу. Прошу. А лучше звук убрать. Да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мне вот такой, может быть, совсем, ну, вам покажется странный вопрос, но все-таки. Скажите, пожалуйста, когда вот больному, не знаю, с гипертонией, не с гипертонией, надо менять своего терапевта именно на кардиолога? Вот когда нужна уже совсем другая помощь, более конкретная? Спасибо.
Спасибо большое за ваш вопрос.
Добрый день. Значит, как правило, гипертонию, которая контролируется антигипертензивными препаратами на уровне терапевта, ее и ведут терапевты, врачи общей практики. Да, если это злокачественная, неконтролируемая, рефрактерная, то есть она не поддается лечению, гипертония, тогда необходим кардиолог, да, как врач более грамотный, более владеющий ситуацией по комбинации антигипертензивным препаратом. То есть в этой ситуации, да, в общем-то, необходим второй специалист, который поможет подобрать более рациональную антигипертензивную терапию. То есть, если врач ВОП справляется с лечением артериальной гипертензии, тогда менять никакой необходимости его нет. Да? Если возникают вопросы, не удается подобрать оптимальную комбинацию, тогда необходим врач-кардиолог для того, чтобы он провел и детальное, более детальное обследование и подобрал более рациональную комбинацию препаратов.
Ну, как правило, Сергей Николаевич, вот через какое количество времени, если, например, у человека старт артериальной гипертензии, какие-то проблемы с сердцем, вот он ходит к терапевту 1-2-3 месяца, и вроде как что-то не очень, или какие-то, может быть, промежутки временные, понять, что надо второе мнение срочно, лучше кардиолога.
Большинство антигипертензивных препаратов современных, максимум действия их развивается 4-5 недели лечения. Соответственно, если в течение полутора месяцев не удается подобрать комбинацию, то есть уже препараты начали работать, а уровень артериального давления остается все равно высоким, да, наверное, лучше тогда обратиться к врачу-кардиологу за помощью. Но опять-таки, как правило, грамотный врач-терапевт, врач общей практики, он всегда отправляет на консультацию кардиологу. И мы консультируем не только самого больного, мы консультируем и того лечащего врача, который к нам отправил. Да, мы даем совет этому врачу для того, чтобы более рационально лечить больного.
Спасибо большое. Следующий звонок. Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. Да. Алло.
Да, спасибо за передачу. Да. Меня зовут Николай. Я достаточно молодой, мне 65 лет всего лишь на все. Работаю вовсю. Но в последнее время понял, что мой тонометр, которым я пользовался 20 лет, он мне всегда показывал давление 120/80. По совету подруги, так сказать, приобрел свежий тонометр японский. Ну, тут началось, так сказать, катавасия, так сказать. то 165 на 115, сегодня, например, 158 на 108. Я, конечно, с испугу побежал, так сказать, к врачу, к участковому. Она сказала, давай сдавай анализы, а вот пока попей лизинопропил, так сказать, когда будет, так сказать, там, за 150, тогда таблеточку утром, таблеточку вечером. Спрашивается, правильно ли, на правильном ли я пути. Спасибо большое.
Спасибо большое. Да, Николай, спасибо.
Да, добрый день, Николай. Значит, тонометр вообще рекомендовано периодически проверять. Проверять, может быть, даже обращаясь к врачу, к которому вы ходите на прием, брать с собой тот электронный тонометр, который у вас есть, чтобы врач сравнил то, что показывает автоматический тонометр, потому что, к сожалению, они не все соответствуют классу точности. Вот, а тем более, в общем-то, 20 лет тонометру, ну, достаточно сложно сказать, насколько он точно измерял вам те радужные 120 на 80. Да, и вполне возможно, истинные цифры все-таки те, что измеряет сейчас нынешний ваш тонометр 150-160. Да, врач-терапевт, в общем, назначил вам стартовую терапию лизиноприлом. Единственное, это ингибитор АПФ, это как раз препараты выбора для лечения гипертонической болезни. Единственное, что лизиноприл, как любой другой препарат антигипертензивный, должны приниматься не от случая к случаю, не по цифрам артериального давления, они должны приниматься регулярно в той дозировке, которую рекомендовал врач. Если это лизиноприл, то это может быть одно- или двухкратный прием, но обязательно не в зависимости от уровня артериального давления. Потому что я уже говорил, что многие препараты, вот как раз ингибитор АПФ, их максимальный эффект развивается только к четвертой неделе лечения, регулярного применения. Вот, если вы будете от случая к случаю, то только вы будете раскачивать цифры артериального давления, и это будет даже хуже, чем то, что постоянно высокое.
Ну вот, Сергей Николаевич, если честно, это очень частая такая ситуация, да, что от случая к случаю, о, сейчас давление подпрыгнуло, выпью я таблеточку, а так у меня все нормально, что я буду принимать, как все хорошо.
Да, к сожалению, и при этом принимают препараты, которые не применяются для какого-то скоропомощного воздействия. Тот же лизиноприл, его эффект развивается к 4-5 часу после приема, да, пиковая концентрация достигается, а эффект, как я уже сказал, только к 4-й неделе. Тем не менее, очень много пациентов, которые так делают. Я всегда своим пациентам объясняю, что вы сегодняшние таблетки пьете для того, чтобы у вас артериальное давление было нормально вечером и завтрашним утром. Вот. И не надо ориентироваться на ту утреннюю цифру, там 120 на 80. Я не буду сегодня принимать препараты, потому что зачем? У меня 120 на 80. Нет, препараты на сегодняшний день длинные, и это как раз достижение современное, да, то, что препарат работает 24 часа, 72 часа, да, и он позволяет в течение суток мягко контролировать артериальное давление и днем, и ночью. Вот. Поэтому, конечно же, регулярный прием антигипертензивных препаратов – это очень важно.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Елена, Москва. Извините за дилетантский вопрос. Вот когда эти стенды устанавливаются, они устанавливаются на всю жизнь или потом, или они подлежат замене через какое-то время?
Спасибо большое.
Добрый день, Елена. Нет, конечно же, стенд устанавливается на всю жизнь, его потом невозможно заменить, то есть он остается у вас в коронарном сосуде, вы с ним живете, и здесь очень важно просто дальнейшее грамотное ведение, чтобы уже атеросклеротическая бляшка не сформировалась в просвете этого стенда. Вот, поэтому это, как правило, комплекс препаратов, как я уже говорил, да, это и тот же контроль уровня артериального давления, и снижение холестерина, и препараты для разжижения крови. И опять-таки на разных этапах это могут быть совершенно разные комбинации, потому что первый год это одна терапия, последующие годы это другая, и целевые уровни холестерина и антиагрегантной терапии, они совершенно разные.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, Владислав. У меня короткие три вопроса. Если головная боль, спазмолгон, это нормально? Второй вопрос. Если человек потребляет валидол, рассасывает, например, горло першит, и как бы человек нервничает, мне человеку кажется, что валидол успокаивает. Валидол это нормально или нет? И последний вопрос. Какая норма алкоголя в неделю крепкого?
Спасибо большое.
Мужчина 60 лет.
Ага, спасибо большое. То есть, понятно, Сергей Николаевич. Ну, с третьего начнем, что ли, чтобы повеселее, а потом уже да, к другим вопросам.
Значит, недельной нормы алкоголя не существует. Да? Уже в прошлой передаче мы коснулись нормы алкоголя. Если нет каких-то противопоказаний, то физиологическая норма алкоголя, я уже говорил, она составляет не более 30 мл чистого спирта. Дальше можно пересчитывать напитки. Но опять-таки, если нет никаких других противопоказаний, если нет патологии печени, если алкоголь вообще не противопоказан. Да? Если говорить о головной боли, спазмолгон, да, спазмолгон, в общем-то, относится к анальгезирующим, да, противоболевым препаратам, да, несколько снимает спазмы. Но опять-таки, что очень важно, надо понять причину этой головной боли. Да? Если вы регулярно принимаете спазмолгон, голова болит очень часто, надо понять, почему она болит. Может быть, необходим контроль уровня артериального давления, или вполне возможно, есть какие-то неврологические патологии, которые необходимо пролечить, вылечить или контролировать уровень артериального давления, и потребность в спазмолгоне, она значительно уменьшится. Что касается валидола, ну, валидол, по сути, такой рефлекторный препарат, да, в общем-то, он отвлекающим действием обладает. Его рассасывание активирует рефлекторно, да, рецепторы, которые находятся в ротовой полости. Некоторым успокаивающим действием, как правило, в общем-то, это препарат, который не навредит, это очень хорошо, да, ну и не имеет большой эффективности. Да? То есть, например, ту же стенокардию валидолом лечить достаточно сложно, есть, да, современные нитропрепараты, которые помогут гораздо более эффективно. Если валидол помогает как успокаивающее средство, ну почему нет, да, можно, в общем-то, рассосать таблетку валидола. Но лучше, опять-таки, если есть необходимость в частом приеме валидола, необходимо вполне возможно обратиться к невропатологу, если возникают какие-то ситуации, нужна какая-то более серьезная седативная терапия, успокаивающая терапия.
Спасибо, Сергей Николаевич. Следующий вопрос уже в Телеграме. У меня папе назначены психотропные препараты «Деменция», которые сильно понижают давление. Возраст 91 год. Терапевты советуют давать ему кардиамин для повышения давления по 20-30 капель. Давление повышается, но ненадолго. Что посоветуете в такой ситуации?
Добрый день. На самом деле, вот, лечение медикаментозных, тем более артериальной гипотензии, достаточно серьезная проблема. Она еще связана с тем, что на сегодняшний день в России не зарегистрировано ни одного препарата для лечения артериальной гипотензии, да, сниженного артериального давления. Поэтому здесь кардиамин не то средство, которое может поднять артериальное давление. Не надо пользоваться цитрамоном и какими-то кофеинсодержащими препаратами для повышения артериального давления. Здесь необходим, опять-таки, консенсус между психиатром или неврологом, который ведет вашего отца, и кардиологом, да, для того, чтобы вполне возможно поменять те неврологические, психиатрические препараты, которые снижают, да, дозу, или заменить на другие какие-то препараты, для того, чтобы уменьшить вот эту медикаментозную артериальную гипотензию, которая развивается. И очень важно, особенно у больных с деменцией, они иногда очень мало пьют, это соблюдение водного режима. Да? Поэтому вполне возможно, что требуется дополнительное потребление жидкости, и тогда уровень артериального давления будет повыше. Вот здесь именно консенсус между двумя врачами, кардиологом и неврологом-психиатром, который ведет вашего отца, конечно, необходимы. К сожалению, мы не всегда общаемся с коллегами. Ну, вот здесь нужно приложить все усилия для того, чтобы они пообщались, вполне возможно, даже напрямую.
Спасибо большое. Так, следующий вопрос. У меня летом приступ был, высокий пульс, давление низкое, тяжело дышать и сильная колющая боль. Тоже думала, сердце, оказалось, приступ остеохондроза грудного отдела. Вот как раз уже было такое сообщение, мы об этом подобное говорили. Так, по поводу давления и отдыха. Повышенное давление, пью таблетки. На отдыхе давление нормализуется, таблетки не нужны. Получается, умственная работа за компом, недосып, причина?
Ну, на самом деле, вообще работа за компьютером – это достаточно большая нагрузка, и не только умственная, которая там… Опять-таки, работа за компьютером, она может быть разной, сама по себе работа может быть стрессом, да, в том числе и за компьютером. Это одна причина. Вторая – это, конечно же, правильная организация рабочего места за компьютером, да. Это даже высота монитора, потому что очень часто мы работаем с ноутбука, да, мы привыкли, да, это все время наклон шеи, И проблема в шейном отделе позвоночника может приводить к тому, что уровень артериального давления повышается. Поэтому, конечно, здесь много причин. Да, на отдыхе вполне возможно вы убираете все эти причины, да, и стресс рабочий, и вот эта вот нагрузка за компьютером с неправильным положением шейного отдела, они приводят к повышению артериального давления. Поэтому необходимо... Вот людям, которые работают за компьютером очень много... Конечно, необходимо помнить систему безопасности работы за компьютером. Да? Это правильная организация, правильная высота монитора. И периодически, через каждые 40 минут, необходим отдых. Да? Нужно встать, пройтись, размяться, может быть, полежать, если есть какие-то проблемы. Особенно в шейно-грудном отделе позвоночника. Вот это нужно, это правильная организация своего рабочего времени, да? Это очень важно для людей, работающих за компьютером.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, если у меня 110 на 70 постоянно, но редко бывают скачки до 130-140, то надо садиться на таблетки? Алина спрашивает.
Алина, добрый день. Нет, конечно, не надо. Надо понять вообще, что вызывает вот эти повышения до 130 до 140. Это так называемая лобильная начальная артериальная гипертензия, и вполне возможно, что здесь нужен вот как раз комплекс немедикаментозных, да, каких-то рекомендаций для того, чтобы у вас эти цифры до 130, до 140 не поднимались, и избегать тех ситуаций, которые приводят. Да. Проанализируйте даже сами, да, те ситуации, которые приводили у вас к повышению артериального давления, и старайтесь их избегать.
Угу. Следующее сообщение. Здравствуйте. Если человек часто просыпается среди ночи от интенсивного сердцебиения, то это симптом какого заболевания?
Любое сердцебиение – это подозрение на аритмию. Я бы даже просил бы, да, вот отдельно сделать программу по аритмии, потому что, еще раз говорю, это очень серьезная проблема. Здесь необходимо незамедлительное обращение к врачу, более детальное обследование, вполне возможно суточное мониторирование, то, что нужно зафиксировать, что эти сердцебиения, это может быть просто синусовые тахикардии эпизоды, а может быть фибрилляция предсердия, и тогда это серьезное заболевание, которое требует лечения серьезного, грамотного, для того, чтобы не развились осложнения, в первую очередь инсульт.
Да, Сергей Николаевич, еще давайте добавим, что сейчас возраст уже, к сожалению, не имеет значения, потому что многие молодые люди 30-40 лет считают, что сердце – это сердечно-сосудистые заболевания, это уже ближе там после 60. На самом деле нет.
Нет, я уже сказал, да, все молодеет. Вообще весь пул сердечно-сосудистых заболеваний, он значительно помолодел. Это гипертония, да, и больные с инфарктом миокарда, которые уже там в 30 с небольшим лет переносят инфаркт миокарда. Это больные с мерцательной аритмией. Но необходимо помнить, что медицина тоже не стоит на месте. И на самом деле за последние годы появились очень серьезные, радикальные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Да, это стентирование, да, у больных с стенокардией, с коронарным атеросклерозом. Да, это абляция у больных с мерцательной аритмией, когда реально можно вылечить заболевание. Да? То есть это не хронический прием лекарственных препаратов, а это, в общем-то, ситуация, когда можно ее исправить и, в общем, на большой период дальше забыть о том, что нужны какие-то препараты и быть совершенно здоровым. Поэтому своевременное обращение к врачу – это очень важно, не в зависимости от возраста. Если есть какие-то подозрения на любое, аритмия, повышение давления, незамедлительно обращайтесь к врачу, и мы вам поможем.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Какая все-таки нужна таблетка в кармане на всякий случай при проблем с сердцем?
Проблем с сердцем очень много бывает, да. То есть, если мы сегодня говорим о гипертонической болезни, то препараты скоропомощными для снижения уровня артериального давления являются каптоприл, нифедипин, моксонидин. Да, это, вот, наверное, три препарата скоропомощных, которые необходимо носить в кармане гипертонику. При этом, что из них будет лучше действовать, это все-таки избирательный. У каждого свой препарат, и необходимо посоветоваться, опять-таки, с врачом, какой из этих препаратов в той или иной ситуации лучше применять.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Короткий вопрос, прямо буквально 30 секунд до конца эфира. Нужно ли гипертоникам ограничивать себя в потреблении жидкости, воды?
Рекомендаций по снижению жидкости больших нет, то есть все равно можно и до 2, и до 2,5. Есть рекомендации по снижению потребления соли, и это может уменьшить количество антигипертензивных препаратов.
Спасибо вам большое. Очень интересный эфир. Обязательно будем снова общаться. Уже возьмем, конечно, мерцательную аритмию тему в ближайшее будущее. На связи с нашей студией был заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов. Спасибо за интересный эфир.